Так хорошо начать этот год и в том, что мы можем прибегать к Нему, молиться, искать Его лица. И это весьма правильно и мудро. В Луки 18 главе Иисус сказал первым стихом такую притчу, что должно вам всегда молиться и не унывать. Это значит, все 365 дней нужно молиться. И если мы в предыдущих годах, не просто в 16-м году, о чем-то молились и до сих пор нет ответа, мой простой совет тебе, простое увещание, знаете ли, продолжите свои молитвы в этом году. Просто продолжите. Это не значит, если нет ответа, то Бог не желает и не ответит тебе. Я хочу сказать, если у Него даже и нет намерения дать тебе позитивный ответ, Он даст тебе отрицательный ответ. Вы помните, Павел трижды молил Бога о том, чтобы Бог удалил жало из его плоти, и Бог ответил ему: «Довольно для тебя благодати моей, сила моя совершается в немощи». Бог не то, что не хотел отвечать, если это не было ему угодно, он не хотел убирать это жало, Бог ответил. Поэтому, знай, если еще нет ответа, значит, нужно продолжать просто молиться. Аминь. Аллилуйя. Итак, этот год для нас, 17-й год, пастор уже объявил, как Иаков сказал в 4 главе, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Смотрите, есть приоритет на твоей и моей стороне. Нам верено на твое решение. Бог оставил выбор, приблизишься ли ты к Богу, а и тогда в соответствии с твоим решением, с твоим шагом что-то сделает Бог. Я думаю, когда Иаков писал этот вывод, ведь он был человеком, как, живущим в то время, когда еще не было Нового Завета. Он один из авторов Нового Завета, и они жили по Ветхому Завету, читая Писания Ветхозаветные. И вот, если можно высветить 2 Паралипоменон, 15 глава, она говорит вот о чем. Я думаю, из этих слов Иаков сделал вывод. Может быть, он взял и другие места Писания. Итак, 2 Паралипоменон, 15 глава, и там с 1 стиха написано, что на одного человека... Да, Азарию, сына Аддедова, сошел Дух Божий, там, Дух Господень, значит, сошел на него. И он исполнился Духа Божьего и пророчествовал. И что же он пророчествовал? Второй стих нам важен. И он сказал, он вышел навстречу царю Асе и сказал ему: послушайте меня, Аса, весь Иуда и Вениамин. Теперь дальше. Господь с вами, когда вы с ним... Господь с нами из-за нашего выбора, если я выбрал быть с Ним. Теперь, если мы будем искать Его, Он будет найден нами. Если мы оставим Его, Он оставит нас. Теперь, увы. Это Ветхий Завет. Иаков взял из этого вывода, я так читаю. Я ни у кого это не взял, это мои мысли. Я могу ошибаться. Иаков взял из этого стиха, может быть, а может быть, параллельно еще из других мест, потому что Иеремия 29 глава, если взыщете меня, я буду найден вами, если взыщете всем сердцем вашим, там он говорит. Теперь, он взял здесь, смотрите, только часть. Он взял вот что. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Но здесь в второй параллельном сказано, если взыщете меня, я буду найден вами. Это в Ветхом Завете. Если оставите меня, Бог говорит, я оставлю вас. По Новому Завету Он пообещал быть с нами во все дни до скончания века. Но вот что произойдет, если я оставляю его в Новом Завете, просто между мной и им произойдет дистанция. И я думаю, всякий из вас, вы могли испытывать дистанцию, что Бога нет рядом. Он не оставляет нас, Он пообещал быть с нами всегда. Если мы пребываем неверны, Он пребывает верен. Павел Тимофею пишет. То есть его верность не может быть нарушена. Концовка стиха, Иаков ее не дописал. Он написал, если мы приближаемся, то и Бог приблизится к нам. Очень важно это взять. Мы решили приближаться, и вот сделали 2 недели до конца этого месяца, как бы пост Даниила. И я хочу об этом позже, в конце поговорить. А сейчас я хотел бы, если можно, высветить 26 главу второго послания, не послания, второй книги Паралипоменон, 26 глава, и прочитаем первых 5 стихов за царя Озию. Это был молодой человек, который начал приближаться к Богу. В 16 лет он вступил на царство. Давайте прочитаем эти первые 5 стихов. Сегодня я хочу начать с него и потом поговорить о Данииле. Итак, 2 Паралипоменон, 26 глава. «И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставил его царем на место отца его, вместо отца его Амасии. Он обстроил Елав». Возвратил его иудеи после того, как почил царь с отцами своими. 16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме имя матери его Ихолия из Иерусалима. Послушайте, очень долго он царствовал. Давид 40 лет, Соломон 40 лет, благочестивые, скажем, цари. Саул 40 лет царствовал, а этот 52. Круто. То есть, довольно-таки, я знаю, что все политики хотят долго у власти быть. Долго у власти быть, но, знаете ли, не всем определено так. Вот. А вот этот 52 года процарствовал. И видите ли, очень что-то интересное есть за него здесь написано. 4 стих далее сказано, «И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его». Да. Когда уже читаешь и уже читаешь не первый раз и не 10 раз, а исследуя, не сказано, что он делал так, как отец его Давид. Бог сравнивал каждого царя с Давидом, мужем по сердцу Божьему, но а этот поступал угодно как бы Богу, но не так, как Давид, а как отец его Амасия. И 5 стих. «И прибегал он к Богу во все дни Захарии, поучавшего страху Божию, в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». Итак, то, о чем я хочу сказать. Послушайте, мы имеем цель на этот год приблизиться к Богу, и Бог приблизится к нам. Это я бы так даже хотел сказать, как духовный принцип, который мы должны принять как аксиому, даже не нужно доказывать. Но если и нужно доказать как теорему, придется доказать или, глядя в Божье Слово, увидеть, что это и есть так на самом деле. Смотрите, этот молодой человек в 16 лет принял вызов волей судьбы. Отец его умер, и теперь по наследству он становится царем в 16 лет. Послушайте, все-таки это еще очень молодой человек, даже в мозгах. И вот теперь был священник Захария рядом. Слава Богу за наставников. Был священник Захария, который поучал его страху Божьему. И вот что произошло с этим молодым человеком, с Озией. Он стал человеком молитвы. Он научил его прибегать к Богу. Он научил его прибегать к Богу. И знаете ли, из этого отрывка вот что можно сделать. Если человек не прибегает к Богу, то он окончит жизнь свою поражением. Если лидерство не прибегает к Богу, конец будет печальный. Если служители не прибегают к Богу, нельзя говорить о успешном конце. Лидерство, которое прибегает к Богу, служители, которые прибегают к Богу, народ, который прибегает к Богу, человек, который прибегает к Богу, знаете ли, он увидит в своей жизни Божью проявленную мышцу. потому что Бог отвечающий. Еще Иеремия говорит, и вы помните Иеремия 33, «Воззови ко мне, я отвечу тебе, покажу тебе великое, недоступное, чего ты не знаешь». Бог обещает отозваться, Бог обещает показать, Бог обещает ответить нам. Поэтому, когда мы прибегаем к Богу, знаете ли, Он гарантирует нам свои ответы. И теперь, смотрите, глядя в этот пятый стих, то вот что важно увидеть. Когда он прибегал к Богу, Бог споспешествовал ему. В те дни, когда он прибегал, Бог отвечал, Бог не остался в долгу. Послушайте, это будет и с тобою, и со мною, и со всяким. Почему? Потому что Бог верен. Бог был верен в Ветхом Завете, Израиль его нарушил, и тем более Бог верен в Новом Завете, потому что если мы остаемся неверны, Он все равно пребывает верен, потому что себя отречься не может. Поэтому так важно уразуметь, так важно понять, так важно на скрижалях сердца или где-то в глубине своего духа написать, что я буду прибегать к Богу, Он обязательно ответит мне. И вот смотрите, здесь стоит глагол. Он не приходил, а прибегал. Знаете ли, идти ли просто пешком или бежать? Есть отличие. Когда мы бежим, то в этом проявляется наше рвение, стремление. Я спешу. Я стараюсь, чтобы быстрее достигнуть. И здесь употреблен глагол. Знаете ли, когда ты смотришь Писание, очень важно отметить, вот его отношение было. В отношении молитвы, в отношении Бога, он прибегал. И вот слово «прибегал» говорит о рвении. Теперь, каждый из нас, а я говорю к тем, которые уже не просто вчера уверовали, а достаточно лет. Каждый из нас, послушайте меня, мы не однажды приходили к Богу, и мы и прибегали к Богу. И у нас есть свой опыт молитв. Мы молились и получали ответы от Господа. Мы молились, и до сих пор есть на что-то неотвеченные наши молитвы. И теперь вот о чем я хотел бы сказать. Этот человек, Озия, стал человеком молитвы, и Бог споспешествовал ему. Но послушайте, вот так же, как если бы вы ели каждый день одну и ту же пищу, скажем, гречневую кашу, не знаю, может быть, чье-то любимое блюдо, то она опротивила бы вам, подобно манне в пустыне евреям. К чему я привожу такой пример? К тому, что когда ты имеешь один вид, один стиль просто молитвы, вот приходя к Богу, Господи, помоги мне, благослови меня, Боже, у моего ребенка плохое отношение сверстников его, Господь, помоги в этом вопросе, чтобы он разрешился. Когда у тебя стиль молитв, ты пользуешься, может быть, методом прошения, и, знаете ли, этот метод набивает у тебя в твоем мышлении оскомину. За годы служения, хождения в церковь, в царство, находясь в Царстве Божьем или в семье Божьей. Но за Озию сказано, что он прибегал не один раз, а во многие дни. И там сказано, что он в этой главе, он многое обстроил, что он сделался сильным и так далее. Конец, конечно, его печальный из-за его гордости. Но вот что я хочу сказать. Что я хочу сказать, он проявлял неодноразовую ревность. И это можно сравнить или описать как бы с тем, что в нашей жизни нам нужно использовать разного вида молитвенное рвение. То есть, иногда нужно, прибегая в молитве, просто молиться прошением.
В другой раз,
ну, можно и нужно
использовать молитву согласия. Когда ты уже не один об этом молишься, а с несколькими людьми. В третий раз, может быть, нужно использовать молитву веры, чтобы взять Божье конкретное обетование, которое зажгло за себя, и его провозглашать, словно молотом Божьего слова, бить. Теперь, то, что я хотел бы просто сказать, что каждый новый вид молитвы, который ты будешь использовать, он приведет тебя к новому уровню твоих взаимоотношений с Богом. Еще раз. Каждый новый вид молитвы, который ты будешь использовать, послушайте, он приведет тебя к новому уровню твоих отношений с Богом. Улови эти мысли, я их дальше сейчас продолжу. В молитве очень важно не просто твое действие, а именно твое отношение. Первопричина молитвы – это взаимоотношение с Богом. Когда мы говорим, скажем, вот, мы решили иметь пост Даниила. И знаете ли, то религиозный мир, против которого Иисус противостоял в дни своего земного служения, он так его атаковал за все. Что я имею в виду? Я имею в виду вот что. Когда мы говорим о молитве, то очень важно в молитве иметь внутреннее содержимое. Первопричина молитвы – это взаимоотношения с Отцом. Давайте библейским примером приведу. Может быть, мне так легче или вам растолковать. Вот ученики Иисуса. В Луки, по-моему, в 11 главе, даже, наверное, сначала написано, что Иисус молился, и потом подходит некто из учеников и говорит: «Научи нас молиться, как Иоанн своих учеников научил молиться». Теперь, если вы понимаете, что ученики Иисуса, они в иудейской традиции воспитаны, в иудейской традиции все мальчики, дети с детского возраста уже будут знать, и эти молитвы выученные. Эти молитвы даже, они читаются из священных писаний. Это многие псалмы. И теперь, вдруг они видят Иисуса молящегося и говорят: «Научи нас молиться, как Иоанн научил». Хорошо, Иисус увидел их стремление, их искренний вопрос. И теперь вот он говорит, он не дал шаблон, как многие люди или религии протестантского даже направления просто могут это взять как шаблон. Он дал молитву «Отче наш». Но смотрите, что он сказал. Ты же когда молишься, говори. А что говори? Отец наш, сущий на небесах. То есть Иисус в основании сразу поставил отношения с Отцом. Дальше, в другой раз, когда он в Нагорной проповеди учит, он говорит, ты же, Матфея 6 глава, и там три этих примера, но когда он говорит, ты же когда молишься, войди в комнату твою, Матфея 6:6, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И в этих трех примерах о милостыне, о посте и о молитве есть один и тот же вывод. Отец твой, видящий тайное, будет воздавать явно. То есть, какой фокус Иисус рисует? Он в умах и сердцах людей хочет сказать, первопричина молитвы – это отношения с Отцом. Когда эта первопричина убрана, когда элемент взаимоотношения с Отцом убран, тогда послушайте, все внешние действия, вот я соблюдаю точно пост Даниила, или я вообще пощусь и воды даже не пью, и при этом я там молюсь, твоя молитва будет религиозным обрядом, изнурением самого себя. Потому что вся цель, весь фокус на отношения с Отцом. Теперь продолжу мысль, которую я сказал. Смотрите, каждый новый вид молитвы, который мы используем, если вы в библейке учились, там в целом 11 видов молитв слово жизни Упсала нам давало. Не моя цель сегодня это рассказывать. И то, что я говорю, каждый новый вид молитвы приводит тебя к новому уровню взаимоотношений с Богом. И каждый новый уровень отношений с Богом, он будет основываться, базироваться, опираться на определенное новое откровение о Боге. Каждый новый уровень взаимоотношений, он будет опираться на новое откровение о Боге. Вот это я хочу показать вам через всю книгу Даниила. Мое время малое, но давайте несколько примеров, хотя бы тогда я покажу из книги Даниила. Смотрите, первая глава книги Даниила, она говорит вот о чем. О том, что Даниил вместе с друзьями своими, они как пленники, отроки, и потом из них решили поставить перед царем обученных сатрапов. И Даниил с 8 стиха в своем сердце положил не оскверняться яствами, которые подавались на стол царский. И поэтому он просил, я просто пересказываю, он просил, чтобы ему эти яства не давали, а с ним еще трое друзей согласились. И они просят этого управителя над ними, над их группой. Помните это? Теперь, смотрите, вот проявляется их уровень молитвы согласия. Они согласились между собою. Были их сверстники, были их друзья, которые царская пища, мясо, шашлыки, прочее и так далее. О, чуб не есть. И это тоже были израильтяне, это тоже были еврейские мальчишки. Но эти решили, согласились, я думаю, они молились Богу. И теперь Даниил пошел к начальнику над ними. И тот испугался, говорит, я не могу. Он говорит, хорошо, сделай опыт на 10 дней. И теперь, когда он сделал опыт на 10 дней, давая им овощи, то теперь послушайте, вот они испытали определенный уровень молитвы. Они взяли так называемый вид молитвы согласия. И теперь это согласие, как Иисус говорит в Матфея 18 главе, если двое или трое на земле согласятся просить о всяком деле, будет им от Отца Небесного. Теперь они согласились. Послушайте, они не едят калорийную пищу. Они не едят мясо, рыбу или другие там продукты, а едят овощи. И теперь, 17 стих, наверное, первой главы, или какой там стих, давайте. Вот этот стиль молитвы вдруг привел теперь их к новому откровению. к уровню нового откровения.
Я открою и посмотрю.
Смотрите, Даниил, первая глава. Очень быстро, у меня несколько примеров хочу. С 15 стих. «По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, а телом они были полнее всех отроков».
Удивительно.
«Которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал и кушанье, и вино для питья, и давал им овощи». 17 стих. «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение, и вся, разумение всякой книги и мудрости. А Даниилу даровал еще разуметь всякие видения и сны».
Смотрите, вот они прибегли к методу молитвы согласия, использовали этот стиль молитвы, и вдруг этот стиль молитвы в конечном итоге приводит их к очередному откровению от Бога. Они получают разумение тайных, загадочных вещей.
Когда мы смотрим другую, вторую главу Даниила, и в Данииле это очень, в книге Даниила очень много, скажем, 14 стиха повествуется о чем? О том, что во второй главе Навуходоносору снится сон, что вот этот истукан большой, с четырех частей состоит. Теперь, когда Даниила пригласили к Навуходоносору, то Даниил обратился, тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление от царя. Тогда Ариох рассказал ему все дело. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. И Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, своим трем друзьям, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И 19 стих, тогда была открыта Даниилу тайна. Вот моя мысль. Теперь, Даниил имеет новый вызов в жизни, и в этом новом вызове он снова прибегает к молитве согласия, но прежде он использует молитву веры. Смотрите, вышел указ об убиении, в списке на убиение и Даниил. Он удивлен этому указу. И теперь смотрите, он идет и просит временной отсрочки, веря в то, что за этот короткий срок он получит ответ. При том, что все прежние никто из чародеев, гадателей, волхов не могли. Вот он использует молитву веры, которая в конечном итоге приводит его к новому откровению о Боге. В этой же второй главе будет написано, что Даниил получает. И вторая глава, она, 47 стих, оканчивается такими словами. «И сказал царь Даниилу, истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда как ты мог открыть эту тайну. Тогда возвысил царь Даниила и дал ему множество больших подарков и поставил его над всей областью Вавилонской». Смотрите, Даниил получает откровение. Какое откровение? А мы читаем здесь, что через уста царя говорится истина. Ваш Бог, Бог евреев, есть Бог богов. И владыка всякого земного царя. Вот почему Даниил потом впоследствии, имея это откровение, но он получил его из-за молитвы веры. Если быстро, не без, в третьей главе Знаете ли, будет написана история за его друзей. Им тоже пришлось применить молитву веры. Когда царь поставил величественный истукан, нужно было поклониться, и вдруг эти ребята сказали: «Царь, не надо второй раз давать команду поклониться, мы твоему истукану не поклонимся». И он рассвирепел, вы помните это? Они говорили: «А если бы даже и не так, то Бог силен нас спасти от печи». Естественно, это такое ярость произвело в царе, но послушайте, вот их молитва веры, которую они высказали перед всем обществом и царем, избавила их. И в третьей главе потом будет сказано, когда он говорит всему царству и другим сатрапам, чтобы все благоговели перед Богом Сидраха, Месаха и Авденага. Окей. В четвертой главе своя история написана. Шестая глава Даниила. Мы находим о том, что царь Дарий решает поставить Даниила уже вторым после себя. Он в числе трех, которые и еще есть 120 сатрапов, но он возвышен. Они начали ему завидовать и палки в колеса становить, чтобы его. Соглашаются на зло, придумывают закон, продвигают через парламент свой 120, чтобы целый месяц не молиться никакому богу, кроме царя. Лестный, льстивый, лукавый закон. Все подписались, большинством проголосовано. Царь подписывает закон медян и персов. И теперь, это там шестая глава, вы должны помнить, с 10 стиха. Даниил, когда узнал, что подписан такой указ, пошел в свой дом, открыл окна ставни в направлении Иерусалима и три раза в день молится. Вспомнили это? А они, недолго думая: «О, ага, царь есть кто в твоем царстве!» Нарушает. Кто же это такой? Даниил. А царь любил его. Он претендент, чтобы царю не было утруждения, чтобы быть вторым после него. Теперь царь опечалился. Они говорят: «Не-не-не, царь, ты назад уже не можешь. Закон медян и персов, подписанный всем парламентом, бесполезно отменять». И то, что мы дальше читаем, я говорю, все-таки Даниила бросают в львиный ров. Царь дает на это невольное, но согласие. И говорит: «Даниил, Бог, которому ты служишь, спасет тебя от львов». Хорошо, царь пошел, даже ужин не попросил, сон ушел от него, он промаялся эту ночь, а на утро сам прибежал к этой яме, а там же печати стояли, сатрапов и царская. Он собрал их, повелел открыть, а сначала крикнул: «Даниил, смог ли Бог твой, которому ты неизменно служишь, спасти тебя?» И то, что он услышал: «Царь вовеки живи! Бог послал ангела!» И теперь смотрите, в чем моя особенность. Даниил использует, когда даже поменялся царь, новая империя настала, медяне с персами, а Даниил продолжает, даже во время запрета, использует уровень молитвы. Какие? Постоянство. Помните, Павел пишет Ефесянам 6:18: «Всякою молитвою, прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством». Он говорит, Новый Завет, о постоянстве молитв. Теперь: «Даниил, месяц, да что ты не можешь месяц не помолиться?» Увы, не могу. Он понимает, что из-за этих молитв поспешествует ему Бог. Одно царство уже, Навуходоносор, Валтасар, и оно ушло, кануло в историю. Теперь следующая империя наступила. Даниил ее переживает и видит, что Бог содействует ему, потому что он не оставил своих молитв. Поэтому даже во время запрета он использует свое постоянство. Послушайте, наше постоянство – это не то, что «О, я каждый день должен по часу молиться». Если я постоянство, то пусть твоя молитва будет короче, но она будет. Пусть она будет минуту, но она будет. Пусть она будет 5 минут, но она будет. Пусть она будет в дороге, или пусть она будет, даже когда ты уже лег, накрылся простынью. Но она будет. Вот в этом есть свое благословение. Почему? Потому что каждый вид молитвы открывает новый вид взаимоотношений. А эти взаимоотношения с ним будут основываться, опираться на новый вид откровений. И в 6 главе мы находим, что именно, что Даниил получает новое откровение, 26-27 стих Даниила 6, 26-27. Царь Дарий говорит: «Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благовели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущный, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле». И теперь он избавил Даниила от силы львов. Смотрите, какое откровение. Почему мы раньше, когда наступила харизматическая волна, писали на плакатах, приглашающих на семинары, конференции, евангелизационные крусейды: «Иисус Христос вчера, сегодня, во веки тот же, Он исцеляет, Он спасает, Он освобождает». Откуда это откровение? Даниил получил его через царя Дария. Из-за постоянства молитв. Когда мы смотрим 9 главу, 2 главы хотя бы я еще с вами просмотрю, в 9 главе то написано с 1 по 3 стих: первый год Дария, значит, он начал... второй стих. «В первый год царствования его, я Дарий, я Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И 3 стих. Обратил я лицо мое к Господу, Богу, с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле». Итак, то, что в 9 главе написано, смотрите, написано: уже достаточно лет жизни прошло, и вот Даниил использует молитву как вид. Он использует моление как вид ходатайства. Он использует здесь, смотрите, пост. Также он использует в ретище грубую одежду без вычинки, кожа без вычинки. Также он использует, пеплом посыпает свою голову. Это знак траура, печали. Или по умершим, или по какой-то глобальной скорби. И теперь смотрите, мы видим в арсенале его, что он использует разные виды или методы в молитве. И я говорю, что всякий вид, он приводит тебя к новому уровню отношений. А новый уровень отношений, он будет основываться на каком-то откровении. Теперь, когда он это использует, он целую главу молится, то смотрите, вот откровение, которое он получает, 9 глава. И 21-23 стих 9 главы написано: «Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетел коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня и говорил со мной и сказал: «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение». Итак, Даниил не только получает откровение, что будет определено 70 седмин для его народа, но он получает инструкцию, он получает откровение о будущем, но он получает и толкование или разумение от ангела. Смотрите, он использовал разные виды молитвы, и это привело его к новому уровню взаимоотношения и к новому уровню откровения о Боге. Теперь мы подходим к 10 главе, где написан вот этот пост Даниила, потому что мы решили поститься. И я хочу сказать тебе несколько мыслей. Итак, 10 глава, и со 2 стиха, даже с 1 стиха, в 3-й год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, которое называлось именем Валтасара. Истинно было это откровение великой силы. Он понял это откровение и разумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мяса и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял я глаза мои и так далее. Итак, то, что мы видим, Даниил в очередной раз, смотрите, он использует новый метод или новый для него, получается, стиль в молитве — частичный пост. Он на государственной должности, и если были времена, когда он мог поститься полностью в 9 главе, сейчас он не может из-за того, что у него нет отпуска, и он должен быть на царских банкетах и тому подобное. Тогда он находит новый стиль, и этот стиль — частичный пост. Он в чем-то себя ограничивает. И теперь смотрите, этот метод, который он использует, приводит его к новому уровню его отношений с Богом, и он базируется на определенном откровении, которое он получает. В этой же 10 главе сказано, этот ангел, который пришел к нему и учил его, значит, посмотрим, 10 глава, значит, с 5 стиха, 5 стих сказано: «Подняла глаза мои и увидел, вот муж, облеченный в льняную одежду, чресла его поясаны золотом из Уфаза». То есть он увидел человека в виде ангела с 11 стиха. «И он сказал мне: Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань на ноги твои прямо, ибо к тебе я послан ныне, как...» значит, 12 стих. «Но он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения, смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского противостоял против меня 21 день. Вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там, при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, 14 стих, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Итак, смотрите, Даниил использует частичный пост. Результатом этого становится его отношение с Богом. И в этих отношениях с Богом Бог открывает ему будущее его народа. И приходит ангел и говорит: это будет своим народом в последующие годы, после даже твоей жизни. Итак, послушайте, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Когда я приближаюсь только на уровне молитв прошения, послушайте, за 20 лет твоих молитв прошения ты набиваешь оскомину. Когда я приближаюсь на... или использую, ну, еще один уровень. Ну, можешь молить согласие. Да, так хорошо. В Вайбере есть молитвенный чат, где мы... молитвенная ночь, чат, молитвенная нужда, где мы можем... Опа! и там поставить лайк, и там просто помолиться, и потом ответ получаем. О, классно, да, что мы используем современную технологию, но приводит ли этот стиль к к взаимоотношению с Богом тебя, чтобы ты, как и трое друзей Даниила, они получили откровение о своем Боге. Святые, завершая свою проповедь, я хотел бы сегодня вам просто каждому из нас бросить вызов, что нам нужно не просто вот мы новое взяли, пост Даниила. Классно. Потом в постах Вайбера, Твиттера, Одноклассников в Инстаграме напишем, покажем себя и так далее. Я не думаю, что это принесет тебе позитивный просто результат. А то, что говорит Иаков, приблизьтесь к Богу. Приближаясь к Нему, я использую какой-то для себя новый метод. Да, я слышал о нем в библейке, я знаю, где-то кто-то другие пользуются молитвой. Вот так же, как и Даниил, так же, как его друзья. Вся книга Даниила, практически каждая глава, она говорит, что они попадали в ситуации, использовали новый метод и получали новое откровение. Друзья, я хочу сказать, как многие из нас, мы использовали метод молитвы со слезами. А Иисус сказал, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших. Почему этот стиль молитвы со слезами остается где-то в забвении? Почему стиль молитвы ночью? Давид говорит в 15-м псалме, «Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью внутренность моя учит меня». Исаия говорит в 26 главе, «Душою моею я стремился к тебе ночью». 26 глава, 9 стих. «Духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». Почему этот стиль молитвы ушел в забвение? Когда мы молимся или используем молитву духом, почему апостол Павел сказал в 14 главе Коринфянам, «Братья, более всех вас говорю языками». Значит, Павел что-то знал, чем-то пользовался. Я думаю, когда он был в кораблекрушении, 27-28 глава Деяний, она повествует, что они имели приговор к смерти. Но он из-за молитв духом получил откровение. Павел, я даю тебе этих 272 человека. Только корабль погибнет. Он получил нечто. Святые, давайте встанем. Отец, я благодарю тебя за благодать твою для этого года, чтобы приближаться к тебе и искать тебя. И, Отче, я молюсь и прошу тебя, Господь, ты силен затронуть наши сердца, чтобы мы не просто по-вчерашнему, имея уже стаж христианской жизни, приходили к тебе и снова по-старому, по-прежнему, Господь. Но чтоб, Боже, мы обратились к новому виду, который остался нами, может быть, в забвении. Молитва духовной брани или даже молитва согласия. Отец, или даже наши совместные молитвы, Отче, приведи нас к тому, ведь ты сам сказал, если мы будем искать тебя, ты будешь найден нами. Пусть этот год, Господь, поистине будет годом нашего внутреннего изменения, приближения
и получения новых и новых откровений о Тебе. И наших на новом уровне взаимоотношений. Благодарю Тебя, Отец, за то, что Твой Дух и Твое помазание сделают больше, о чем мы просим или говорим. Слава Тебе и честь. Аминь.